«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Спецслужбы Казахстана объявили о предотвращении в минувшие выходные попытки государственного переворота, который готовил известный предприниматель Тохтар Тулешов вместе с группой высокопоставленных чиновников и военных. О том, что случилось в Актайбе, мы сегодня поговорим с нашими гостями, дипломатом Андреем Федоровым, добрый вечер, Андрей Владимирович, и политологом Григорием Павловичем Трофимчуком.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, почему именно это время было выбрано для этой попытки, ну, не скажем, не мятежа, но какого-то разбойного такого нападения?
Ну, я бы не стал привязывать к чему-то конкретному. Это просто есть определенная логика во внутреннем развитии Казахстана. И за последние 2-3 года было несколько сигналов, которые стали свидетельствовать о неблагополучии в отдельных районах Казахстана и о том, что, в общем-то, несколько меняется внутреннее настроение в стране.
А вы как считаете, Григорий Павлович?
Я думаю, что главное, что нужно здесь отметить, это тестирование самого Казахстана, тестирование казахской власти высшей. А проще говоря, это пробивка действующей власти на прочность. Вот у нас в нашем евразийском периметре очень много говорят, причем с такой опаской, надо прямо это отметить, о том, что могут произойти в наших странах, в евразийских, какие-то так называемые цветные революции. Я еще раз хотел бы напомнить, мы об этом как-то и в этой студии говорили, что именно в Центральной Азии, в Узбекистане была такая недореволюция, последняя, четвертая, в 2005 году, так называемая «зеленая». После этого этот сценарий был закрыт. И новый формат попытки смены действующей власти нам был продемонстрирован, абсолютно новый, в апреле 2009 года в Кишиневе. То есть тут абсолютно точная датировка. Для меня здесь вопросов нет. Потом был 2010 год, Киргизия, Украина и так далее. А чем эти форматы друг от друга отличаются? Цветная революция. Ну, это люди выходят на площади с цветными шариками, там, с флажками в руках, с цветами и так далее. Они именно поэтому и называются цветными. А здесь демонстративное, в данном случае вот в Актобе, бывшем Актюбинске, демонстративная наглая атака фактически на все органы власти. Отметим, что там не только оружейные магазины были захвачены и разоружены фактически, и была атака на воинскую часть. То есть это не просто сигнал. Мы, кстати, еще не знаем, чем это закончится. Объявлено чрезвычайное положение, но уже после того, что произошло 5 числа, мы видим, как развиваются события. То есть там обстрелы были уже где-то в районе Актобе на дороге и так далее. Конечно, власти все это заблокируют, все это будет взято под контроль, но я вернусь вот к этому главному тезису. Это тестирование ситуации. Причем здесь важен уже в данном случае не только Казахстан. А вот многие ведущие казахстанские политологи, ну как бы с юмором таким, с иронией, адресуя это российским экспертам, говорят о том, ну что вы вот постоянно напоминаете, что это там граница с Оренбургом, никакого отношения это не имеет ни к России, ни вообще к дальнейшему серьезному развитию этой ситуации. Тем не менее, мы должны отметить, что по факту, просто чисто географически, Актобе находится на практически границе с Оренбургской областью. Более того, религиозный фактор тут тоже засвечен, причем не на уровне каких-то домыслов и слухов, а как главную версию о том, кто виноват. Казахская власть выдвинула ту, что виноваты, вот в кавычках просто это словосочетание, они его так и приводят, нетрадиционные представители нетрадиционных религиозных течений. То есть даже конкретные какие-то не афишируются бренды, ну, допустим, ИГИЛ здесь вообще не звучит. Главное, на чем сейчас сосредоточились, вот анализируя это событие и комментируя ее публично на вербальном уровне, местные ведущие, опять же, казахстанские политологи, это разделение жесткой ситуации. То есть они четко с самого начала говорят о том, что это виноваты какие-то местные радикалы. То есть никакого заступа, шага вот туда, за границу, не допускается. Потому что если будут выявлены какие-то заграничные нити, корни вот того, что произошло, именно произошло в прошедшем времени, потому что я еще раз подчеркну, я думаю, все это будет заблокировано и взято под контроль на этот раз. Вот эти корни, они могут изменить ситуацию. Тогда, соответственно, или какой-то бренд, ведущий террористический международный, на себя возьмет ответственность, или появятся какие-то местные, новые, может быть, несуществующие организации. Мы видим, что такая появилась. Так называемая армия освобождения Казахстана. И уже само вот это словосочетание, ее нет, этой армии, она уже действует на психику, на восприятие международного сообщества того, что происходит в Казахстане.
У нас на прямой связи из Праги наш коллега Мерхат Шерипжан, обозреватель Радио Свобода, бывший директор его казахской службы. Добрый вечер, Мерхат.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете случившееся? Вам слово.
Ну, дело в том, что надо отметить, что тут надо разделить вот атаку этих радикалов, как их представили, и ситуацию вокруг Тулешева, которого арестовали в январе. И кроме этого, Тулешева обвиняют не с активностными событиями, а с событиями, которые имели место в Казахстане в конце апреля, в мае, когда тысячи людей вышли на площади в разных городах страны. В некоторых случаях это были сотни людей, в некоторых тысячи. И протестовали против приватизации земли. Это была очень такое серьезная такая заявка активистов. Тысячи людей были арестованы, огромное количество было арестовано, не арестовано, а, так сказать, задержано. 21 мая, когда намечались вот эти самые большие выступления. Вот. А многие из них были отпущены, некоторые из них отсидели по 10-15 суток, некоторые были оштрафованы. Но дело в том, что где-то человек 7-8 были обвинены в разжигании социальной розни и помещены в следственный изолятор. А вот в чем конкретно обвиняется Тулешов. Что касается ситуации в Актобе, которая произошла, трагические события, очень много людей погибло. По последним данным, это 18 человек, включая 12 этих террористов. Связей такой официально не было заявлено. Но система сработала очень интересно, что после этих событий сразу вдруг объявили о Тулешове, что он спонсировал выступления активистов, которые требовали пересмотра закона о приватизации земли. А дело тут в следующем. Дело в том, что, конечно, никто не отрицает, что Актобе – это очень сложный регион. Надо вспомнить, что в 2011 году первая атака террориста-смертника за всю историю Казахстана произошла именно здесь. Кроме этого, именно в северо-западной части Казахстана, в западном Казахстане, эти террористические группировки очень активные, были очень огромное количество судов, много людей было осуждено, особенно после этих событий 2011 года. Тут какие-то новые появились группировки, которые раньше мы не слышали о них. Это Джунт Аль-Хилафа, которая была организована в Пакистане, которая состояла якобы из граждан Казахстана и работала только в Казахстане. Тут и Хизбут Тахрир, тут и Таблиги Джамат и так далее, и так далее. Ситуация с радикальным исламом именно в западной части Казахстана, она очень серьезная. И это объясняется многими факторами. И вообще протестные настроения здесь, в Западном Казахстане, очень сильны. Это не обязательно радикалы, исламские экстремисты. Это вообще исторически так сложилось, что здесь очень сильны протестные такие движения. Это начиная от 19 век, 30-е годы, восстания Исатая и Махамбета, это когда выступили как раз против передачи земли официально казакам и русским переселенцам. А оттуда это еще идет с тех исламистских этих моментов. И опять же я хочу отметить, что связь этих событий, которые произошли вдруг неожиданно 5 числа в Актобе, и связь между выступлениями против приватизации земли, ее нет, но в то же время правительство дает намек, что именно сегодня объявляют о том, что Тулешев спонсировал выступления против приватизации земли. Еще надо отметить, что очень серьезно надо подойти к тому факту, что Тулешов имеет очень сильные, значит, позиции на юге Казахстана. Он являлся очень серьезным бизнесменом в том регионе, имеет хорошие связи в России, был гостем и выступал даже, по-моему, в Госдуме по вопросу прав русского языка и русскоязычного населения в Казахстане. То есть тут все замешано и очень серьезно. Очень говорить параллели здесь сразу говорить о том, что это, ну, конкретная связь какая-то есть, это очень тяжело. Другой момент, когда самый разгар вот этих событий, когда люди выступали против закона о приватизации земли, Назарбаев сказал, мы не допустим Украину второй. После этого, значит, государственные, значит, телеканалы объявили, что, причем используя тот же самый вокабуляр, который используется на каналах в России, пятая колонна, Казахстан хотят раскачать, значит, эти демонстранты получают в долларах деньги от западных спецслужб. Но вот это как-то не сработало. И вот сейчас, похоже, что после вот событий в Актобе, я не хочу говорить, что они были чем-то спровоцированы или инсценированы, я не могу этого сказать. Но в любом случае, вот, похоже на то, что власть сразу же запрыгнула в лодку и постаралась дать такую информацию, что вот именно Тулешов в данный момент, не западные спецслужбы, а оказывается Тулешов, олигарх местный вот, из Южного Казахстана, платил, значит, этим выступающим против земельной реформы. А власть в Казахстане этих, значит, выступлений сильно испугалась. Это было заметно.
Спасибо. Андрей Владимирович, а в чем, по-вашему, специфика западных регионов Казахстана, примыкающих к России?
Ну, там много сочетаний. Там есть и русский фактор исторический, там много всего. Самое главное заключается в том, что Казахстан, по сути дела, на сегодняшний день не является полностью единым централизованным государством. Есть группировки на юге, есть на западе, есть на северо-западе, которые каждый из своих имеет свои интересы. Но самое главное даже не особенности, так, допустим, северо-запада или запада, а то, что сейчас, с моей точки зрения, Казахстан стоит на пороге очень больших вызовов, связанных прежде всего с тем, что действующий президент Нурсултан Абишевич Назарбаев — это тот человек, который цементирует страну. Но есть возраст, есть все абсолютно понятные факторы. И сейчас в самом внутри Казахстана люди понимают, что, ну, настанет скоро день, когда нужен будет новый лидер. Равного ему в Казахстане нет. То есть там даже тень не прослеживается какого-то наследника, который, может быть, или избран, или бы назначен, и так далее, и тому подобное. И ведь вопрос заключается в чем? Что эти события, да, я совершенно здесь согласен, это тест власти на прочность. Потому что любые персональные изменения наверху в Казахстане, они могут резко дестабилизировать страну и обострить взаимоотношения между джусами, между людьми конкретными во властных структурах. Я бы не сказал, что в Казахстане возможна вторая Украина. Это совершенно другая страна, другой тип организации общества и так далее и тому подобное. И, условно говоря, разница огромная между Актобе, Астаной, Алма-Ата. Это совершенно разные, абсолютно разные, так сказать, места, разные совершенно настроения людей и так далее. Но мы должны помнить о другом, о том, что то, что произошло, это произошло действительно рядом с российской границей. Это первый раз за все последние годы, когда непосредственной близости от российской границы, я не стал бы, конечно, называть это госпереворотом, попыткой госпереворота, это, конечно, явное преувеличение, но это первая попытка дестабилизации открытой, жесткой, дестабилизации власти в Казахстане. Я, честно говоря, больше все-таки связываю это не с какими-то там бизнес-интересами и прочее, а все-таки с исламистами. Может быть, специфическими исламистами, потому что Казахстан – это не исламское государство и так далее и тому подобное. Но усиление исламского влияния есть, и в перспективе это весьма возможно. Не секрет, что есть значительное количество граждан Казахстана, которые воюют в Ираке, в Сирии, в рядах ИГИЛ. И скажу парадоксальную вещь. Чем быстрее мы победим ИГИЛ в Сирии и в Ираке, тем быстрее они вернутся в Казахстан.
и будут дестабилизировать Казахстан изнутри. То есть на самом деле мы должны быть готовы очень серьезно к тому, что Казахстан из, так сказать, заповедника стабильности в странах СНГ, да, в зоне СНГ, может превратиться в определенную зону нестабильности. Это огромный вызов для России, потому что это связано и с нашей национальной безопасностью, это связано вообще с целым ситуацией в Центральной Азии. Нет ничего хуже для России, если в ближайшие годы все пойдет по принципу снежного кома. Одна страна за другой будет дестабилизироваться. Потому что давайте вспомним, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане все три лидера – это люди, которые были еще в советское время фактически. Они скоро по естественным причинам будут уходить. И если, так сказать, условно говоря, не создать внутри страны механизмы переходного периода, не создать, условно говоря, ну, систему таких политических прокладок, то можем получить, ну, вот это актюбе, умноженное там в сотни раз.
У нас на прямой связи наш коллега, журналист Даниил Кислов, создатель сайта. Да, сейчас он вернется к нам на связь. Давайте тогда, Григорий Павлович, как по-вашему, есть ли в Казахстане предпосылки для цветной революции?
Нет, таких предпосылок нет. Как я уже сказал, цветные революции исключены, потому что цветная революция, она классически связана с избирательным процессом. То есть там пересчет голосов и так далее. То есть в ходе избирательного процесса возникают какие-то вопросы, выходят люди на улицы, и вне рамок этого избирательного процесса уже начинают давить на ситуацию. Когда появляется оружие, это уже не имеет абсолютно никакого отношения к цветной революции. И даже к арабским веснам это уже не имеет отношения, потому что арабская весна, там, братья-мусульмане, все-таки это было связано с какими-то политическими движениями, партиями, которые, может быть, были отсечены от политического процесса. Здесь в чистом виде вооруженная атака на власть. Причем не так уже важно, кто стоит, может быть, для непосредственно Астаны это важно, а кто стоит за вот этой атакой, важно, что авторы сегодня анализируют ответ власти. И скорее всего, если этот ответ будет максимально жестким, то это будет как раз на руку вот этим авторам. Потому что ситуация непростая, об этом уже говорили, там не только проблемы с землей, масса экономической ситуации сложная. Хотя надо отметить, что Казахстан здесь отличается в лучшую сторону, ну, допустим, с теми же валютными ипотечниками, заемщики. И в России сложная ситуация, и в Казахстане была. Но там какую-то свою программу по инициативе президента Назарбаева применили местные экономисты, в частности, там долги в тенге перевели и так далее. Но даже это не смогло ситуацию остановить, смягчить, да, на какое-то время. И все вот это наслаивается друг на друга. Здесь надо еще отметить очень важный момент. Мы же говорим в данном случае не только о центре, сердце, сердцевине евразийского сообщества, пространства. Здесь ШОС напрямую, Шанхайская организация сотрудничества. Здесь все вот эти пути на основные на экономического пояса шелкового пути, соответствующие сопряжение будущего транспортного по коммуникациям с Евразийским экономическим союзом, здесь центр всего. Поэтому вот этот тест очень опасен. И сейчас многое зависит от того, как именно среагирует официальная Астана. Надо отметить также еще очень важный факт. Где-то примерно с 2011 года казахстанские эксперты, которые отдают себе отчет в том, что они говорят и пишут, они прямо заявляли о том, что вот это что-то подобное может произойти. Естественно, ну, наверное, кто-то это читал из соответствующих там структур, правоохранительных органов Казахстана. Но, как всегда, чиновники не прислушиваются к тому, что говорят эксперты. Вот результат. Но результат может быть еще тяжелее, если они и сегодня не прислушиваются к экспертам. Потому что эксперты очень активно комментируют эту ситуацию. И не просто комментируют, не просто критикуют власть. Они дают конкретные рекомендации. Например, что делала вот эта воинская часть. То есть берут, анализируют учения, которые за последнее время проходили. Ну, там, с какими-то воинскими подразделениями, Нацгвардии Казахстана. И задают вопрос, а почему, собственно, они не отрабатывали отражение ударов непосредственно по воинским частям. То есть это абсолютно не отрабатывалось. Это очень важный момент.
Дадим слово Мирхату Шерифджану, нашему коллеге из Праги. Мирхат, чем вы объясняете отсутствие внятной реакции из Кремля?
Из Кремля?
Да, это как-то пресс-служба президента, как-то что-то такое примирительное.
Ну да, они сказали, что это внутреннего Казахстана, но безусловно заявил, что это мы как бы туда не хотим вмешиваться, Казахстан уже адекватно ответил на эти вызовы и так далее. Я хочу одну вещь сказать. Здесь, мне кажется, назвать это нападением на воинскую часть, ну это было безумие, во-первых. Во-вторых, если посмотреть кадры, которые имеются в наличии, то видно, что люди совершенно неопытные, никогда не служившие ни в армии, не имеющие никакого опыта в этих действиях. Это как какие-то совершенно сумасшедшие люди, которые, возможно, поддались радикальным идеям. Вот. Нападение, там, зайти в элитную, это элитная была, значит, войсковая часть Национальной гвардии, и начать там стрелять вокруг, естественно, понятно, что это нападение, как таковое назвать, в общем-то, не... Хотя, конечно, это нападение, но это какое-то нападение без цели. Что они преследовали, никто не знает. А вот эта организация, которая объявила себя армией освобождения Казахстана, что это за организация? Ее нет. Любой может выслать этот имейл на все, значит, эти средства массовой информации и заявить о себе, о том, что эта армия существует. На самом деле никто не знает, есть ли такая армия или нет. Скорее всего, ее нет. А, вот. Но дело не в этом. Дело в том, что отсутствие какой-либо, ну, какой-либо внятной реакции со стороны Кремля, ну, мне кажется, понятно, потому что нет внятной реакции самого Казахстана. Дело в том, что первые несколько часов вообще информации никакой не было. Скорее всего, было ощущение, что местные власти ждали команды, что можно говорить, а что нет. И, как это сейчас бывает в Казахстане, первая информация прошла по социальным сетям. Это видео, которые были заснято очевидцами, какие-то журналисты начали все это использовать для своих каких-то там получастных каких-то онлайновых там даже порталов новостных и так далее. То есть на данный момент говорить конкретно что-то трудно не только Кремлю, мне кажется, трудно говорить и Казахстану, хотя, конечно, Казахстан уже, во всяком случае, сразу же подвязал эту ситуацию. Ситуацией, как я уже отметил, вокруг активистов, протестующих или протестовавших против земельной реформы.
Да, Андрей Владимирович, вы какую версию
предпочитаете? Я бы сказал несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое, что то, что произошло очень скоро после саммита стран Евразийского экономического союза в Астане, в Казахстане. Как раз где говорилось о стабильности и прочее, прочее. Я бы не сбрасывал это со счетов. Первое. Второе. Да, никто никогда не слышал об армии освобождения Казахстана раньше. Но в свое время в Узбекистане мало кто слышал об исламском движении. В Узбекистан иду. Оно стало массовым и очень серьезным. То есть это, с моей точки зрения, очень серьезная заявка на то, чтобы попытаться внедрить в сознание казахского общества, что начинают формироваться силы, которые хотели бы изменить государственное устройство страны. Это долгосрочная вещь, которая может очень сильно повлиять в будущем. То, что там не профессионалы, да, конечно, так госперевороты не делаются. Но ведь понимаете, в чем дело? В ряде случаев гораздо важнее не осуществить госпереворот, а привлечь внимание медии, средств массовой информации. Им это удалось. Им это удалось, потому что по всем мировым каналам все это идет и так далее и тому подобное. То есть это тема, которая станет в Казахстане и вокруг него темой на постоянной основе. Это тоже очень неприятно и очень сложно для действующей власти, потому что сейчас любые последующие там выступления, манифестации там, и так далее и тому подобное, это все будет автоматически связываться с событиями в октябре. То есть здесь, понимаете, начинается новая эпоха в какой-то степени политической жизни Казахстана, когда все внутренние процессы будут рассматриваться уже не под углом стабильности, которая там была многие годы, а именно под углом возрастания нестабильности.
Григорий Павлович, а как ваша, велика ли вероятность распада Казахстана географического?
Но здесь мы должны отдавать себе отчет в том, что мы находимся перед, в целом, постсоветское пространство, перед следующим, ну, я так это условно называю, вторым распадом Советского Союза. Потому что первым распадом можно назвать то, что произошло на рубеже 91-го года, когда вот государства появились по тем старым границам, начерченным во многом условно бывшими большевиками, коммунистами. Сейчас будет игра силовых полей с помощью, может быть, мировых центров силы в том числе. И эта игра будет переделывать все вот это, даже не постсоветское уже, а евразийское пространство. Поэтому угроза существует для всех абсолютно. То есть я бы не выделил здесь какое-то государство, которое обладает, ну, такой стопроцентной, тысячепроцентной стабильностью, и которое не могло бы быть подвержено этим процессам. В целом, конечно, мы должны посмотреть и на религиозный фактор. Вот нам только что сейчас наш коллега сказал о том, что вот эти восставшие придерживались каких-то непонятных радикальных взглядов. Возникает вопрос. И, кстати, к России этот вопрос тоже имеет отношение непосредственное. На протяжении последних 20 лет, особенно вот в последний период, шла и усилилась в последнее время очень активно работа с так называемыми традиционными течениями, традиционными конфессиями. Прямо скажем, представители этих традиционных конфессий власть кормила с руки. В Казахстане особенно, там форумы в том числе проводились и так далее. Возникает вопрос, а какой резонанс? Что сделали в ответ представители вот этих традиционных конфессий? Хотя, понятно, там в Казахстане ислам со своей спецификой, в Киргизии со своей, тем не менее, там есть лидеры, там есть конкретные организации. Если взять конкретно представителей ислама, что вы сделали для того, чтобы дезактивировать, санировать своих более радикальных собратьев, которых вы называете радикалами? Что конкретно сделано? Они скажут, да, проводилась масса круглых столов, но ваххабиты, там, кто, радикалы, террористы, они не ходят на круглые столы. А кто будет заниматься этим вопросом? Президент Нурсултан Назарбаев? Нет, не он должен заниматься. Он вообще не должен теологией заниматься. А то, чем он должен заниматься, он это делает, реализует, и достаточно успешно для него. Но нет развития дальнейшего. Поэтому, если появляются такие непонятные люди, это вопрос к тем, кого кормили с руки. Если сам президент по понятным абсолютно причинам не может задать этот вопрос вот этим представителям разных течений религиозных, ну, значит, общественные деятели, эксперты должны ставить четко этот вопрос. Если они не работают, тогда зачем мы вообще вбухивали столько денег? Зачем мы вообще соединяли религию с властью? Потому что это само по себе может навредить. Потом эти умеренные, может быть, какие-то представители религиозных течений, а если власть ослабнет, они будут власть пытаться ломать через колено. Мы видели это на протяжении многих веков, как представители власти приползали на коленях, это в средних веках много раз было, к тем, кто возглавлял ту или иную церковь или ветвь какую-то, ответвление. А поэтому эти вопросы надо задавать уже сейчас. Что касается того, что это были какие-то сумасшедшие, так это еще более опасный расклад. Любой сумасшедший, любой гражданин может взять оружие. Тем более, что все это продается буквально там, в, там два магазина, они в этом Актобе. Я не знаю, сколько там, десяток этих магазинов. Сколько магазинов в каждом городе казахстанском. Вот сейчас возникает вопрос, а что делать с этими магазинами? Что делать с боеприпасами? С охотничьим оружием? Это надо решать, причем незамедлительно.
Кстати, Мирхат Ашерифджанов задал вопрос. А какова сейчас степень свободы политической в Казахстане? Свободы слова? Вообще, какова ситуация в оппозиции?
Хотел об этом и сказать. Дело в том, что радикализация общества происходит не на голом месте. Вы правильно сказали. Но почему она происходит? Если в стране нет четкой системы поддержки свободы слова, если сидит мальчик-казах или татарин в какой-нибудь деревне под Атырау, Атырау – это столица, нефтяная столица Казахстана, которая практически кормит всю страну, смотрит по телевизору, как его сверстники разъезжают на мерседесах, как дети чиновников гуляют в ночных клубах Астаны, и вдруг к нему приходит с идеей, что вот равенство вам принесет только вот настоящий ислам. Миссионеры там работают, естественно, работают. Идеи, кстати, вот близость России, тут тоже надо отметить, она не всегда благополучна, в том плане, что, например, из того же Атырау гораздо быстрее долететь до Грозного, чем до Астаны или до Алматы. И тем более, что во время событий в Чечне, во время войны в Чечне, во время особенно второй войны в Чечне, многие полевые командиры из Казахстана как раз были из западного Казахстана, потому что это практически соседи. Вот. Если после того, как в 2005 году один из оппозиционеров Казахстана, известнейший политик, бывший мэр города Алматы, бывший министр по чрезвычайным ситуациям, был найден застреленным у себя дома с двумя пулями в сердце и одной пулей в голову. И это было объявлено как самоубийство. А через несколько месяцев после этого, вы говорите, нет людей там. Был великолепный политик Алтынбек Сарсембаев, который мог дать 100 очков вперед любому политику в Казахстане. И не только в Казахстане, кстати. Его вместе с двумя помощниками нашли застреленными, казненными практически, со связанными руками в горах под Алматой, в Алатау. После этого, конечно же, радикализация общества будет происходить. Когда, значит, журналисты независимые, либо при загадочных обстоятельствах, как мой брат Аскар Шерифжанов, был убит в Алмате. Кстати, после того, как он провел интервью вот, с Сарсембаевым в тот же день и с Нуркадиловым, в тот же день его убили. Вот. Кроме этого, когда закрываются газеты и журналы, когда оппозиция вынуждена либо прекратить свою деятельность и уехать за границу, либо вообще значит, потеряться в каком-то вакууме находиться, и когда оставшиеся остатки какой-то оппозиции, в общем-то, играют роль карманной оппозиции или регулируемой оппозиции, в такой ситуации, конечно же, радикализация общества будет происходить. И именно вот исламизация, поскольку ислам все-таки имеет сильные корни в Казахстане, хотя мы и говорим, что это как бы не как там Таджикистан и какая-либо другая страна, бывшая Советская и Центральная Азия. Но все-таки это очень сильный фактор, и молодежь, там очень хорошая такая почва, хорошая почва для того, чтобы сеять зерна вот этого радикализма. А это ведь работа, вот вы говорите, что это работа духовного управления мусульман, там Казахстана или Узбекистана. Нет, на самом деле это как раз итоги, то, что мы имеем, это итоги правления Назарбаева, который за, вот, за 25 лет или там столько, с 89 года он у власти, и после развала Союза он уже у власти все время. Вместо того, чтобы создать правовое общество, институты, была сильная шла зачистка, значит, политического поля от всех кандидатов. И вы правильно говорите, что сегодня не осталось никого. Кто-то уехал, как Кижан Кижигелин, живет многие годы уже за границей. Кто-то был убит, кто-то был казнен открыто, кого-то там объявили, что он сделал, значит, самоубийство в общем такой форме изысканной. Вот. Поэтому, к чему я говорю, у народа нет доверия к власти. Когда нет доверия, возникает ситуация, есть ислам официальный, которому тоже нет доверия со стороны людей простых. И есть ислам неофициальный, вот это уже опасность. Здесь уже радикализм может расцветать вкусом сверху. Я в этом плане с вами согласен.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, пользуется ли нынешний режим казахский доверием избирателей?
Ну, если брать цифры выборов, то, конечно, пользуется и безоговорочно. Но вопрос в другом. То, что касается не только Казахстана. В Казахстане, это, кстати, относится частично и к России, в Казахстане появилось совершенно новое поколение. Вот то самое постсоветское поколение, которое, я еще раз говорю, во-первых, не связано никак с историей Советского Союза, да? Во-вторых, которая, конечно, в гораздо большей степени открыта исламу и влиянию ислама. И самое главное, что это поколение, которое имеет гораздо меньшее уважение к власти. И с этой точки зрения, как раз вот в будущем, это будет один из тестов. Потому что, еще раз говорю, те, кто ходит на выборы в Казахстане, это, в общем, массовое участие в выборах, это все равно люди, которые уже, ну, условно говоря, там за 50 и дальше и так далее. Молодежь в Казахстане политически неактивна. Политически неактивна, я имею в виду там в рядах партии и так далее и тому подобное. Но она может стать очень активной силой в условиях дестабилизации. Потому что рост количества молодых людей в стране, он носит очень такой активный характер. И это обязательно скажется. Потому что для них А Назарбаев, конечно, с точки зрения всего, это икона, это отец нации де-факто, да? Но, с другой стороны, это человек из прошлого. И вот этот фактор, он будет влиять очень сильно.
А вы как оцените степень стабильности режима?
Ну, я бы здесь согласился с тем, что, в общем-то, все выглядит достаточно стабильно, но сама власть чувствовала, когда были проведены, готовились досрочные парламентские выборы, вот они недавно закончились, власть что-то подобное чувствовала. Она не говорила открыто о том, что есть опасность вот таких атак террористических открытых, но давалось понять обществу, что экономическая ситуация, кризис будет усиливаться. А экономический кризис, он влечет за собой напрямую просто вот то, что произошло в октябре. Поэтому здесь надо, я бы предложил такой вариант, хотя я еще раз подчеркну, экспертов никто абсолютно не слушает. Это ведь очень тяжелая задача для чиновника, не просто послушать, вычислить тех экспертов, а их единицы всегда, кого стоило бы послушать. Так вот, здесь надо наращивать срочно, буквально, там, какими-то нестандартными усилиями не просто монолитность Евразийского экономического союза, а чтобы ЕАС, вот даже они аббревиатуру не продумали, очень неудобоваримая аббревиатура, и принимают, до сих пор применяют, об этом, по-моему, Шувалов даже говорил вот на последнем совещании, ЕАЭС, ЕвразЭС намного лучше, хотя юридически уже невозможно туда вернуться. Так вот, здесь надо срочно показывать эффект от того, уже полтора года практически работает, а подготовительный период там вообще, наверное, полтора десятилетия шел, если не два целых, срочно показывать эффект. Вот когда социальная, когда экономическая ситуация стабилизируется, тогда и социальная ситуация, и общественно-политическая будет другой. Для чего создавался Евразийский экономический союз? Для того, чтобы сделать периметр, не занавес какой-то, ни в коем случае, но некую такую тихую гавань, порт, которая бы была бы защищена от того, что происходит, как нам говорят, постоянно в мире, вот эти перманентные, постоянные экономические кризисы, обвалы, чтобы от этого, от всего защититься. Более того, много говорилось о том, сейчас почему-то реже об этом говорится, видимо, в связи вот с этими событиями, которые к экономике не имеют никакого непосредственного отношения, говорилось о том, что нужно вводить единую евразийскую валюту и так далее. Да. Кто-то говорил о том, что нет, то есть один руководитель государства выступал за, другой против, потом все это дезавуировалось. Вот этого ничего нет, к большому сожалению. Поэтому одно на другое наслаивается, люди видят явное ухудшение жизни перед собой, ну просто вот по ценникам в магазинах, и вот это является ключевым фактором. Я лично об этом говорил, ну, лет, наверное, 8 назад, и предлагал конкретные идеи, еще раз подчеркну, это никому не надо. Есть общие слова, какие-то наукообразные академические подходы. Результат этого всего в октябре мы увидели. Если выводов из этого не будет сделано, а я только часть осветил того, тех выводов, которые должны будут практически сделаны, тогда, соответственно, мы увидим ситуацию даже не в Казахстане, в Центральной Азии. Не такую же, как на Украине, в Украине, как угодно. Там будет совершенно другой расклад, со своей спецификой. Вот нам часто говорят, просто иллюстрацию приведу, чтобы понятно было, что в России якобы ситуация может вернуться к 90-м годам. Никогда она туда не вернется. Новая ситуация на новом этапе гораздо более жесткая. И мы можем то же самое иметь, и сейчас мы видим симптомы, в Казахстане. Поэтому блокировать эту ситуацию надо нестандартными методами.
Да, Андрей Владимирович.
Я еще хочу обратить внимание на одну вещь, чтобы было понятно. В Казахстане население не ориентируется на российскую модель. Понимаете? Угу. Там действительно доминирует идея казахстанского, своего казахстанского исторического пути и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения, ну, условно говоря, в Казахстане можно практически невозможно говорить о том, что вот смотрите, вот давайте, как в России, так сказать. Россия в какой-то степени демократичнее Казахстана, как это не парадоксально можно говорить, но это так и есть. Вот. То есть там нет сил, которые бы внутри Казахстана сказали, вот давайте двигаться по тому же пути, как Россия, давайте, так сказать, демократизовать общество, давайте проводить честные выборы и многое-многое другое. Да? И в связи с этим, с моей точки зрения, в Казахстане существует неопределенность будущей модели. И я, может быть, принадлежу к тем пессимистам, да, которые говорят о том, что в критической, в кризисной ситуации Казахстан может развалиться на три государства. Даже не на государство, на три квазигосударства. Это юг, северо-запад и запад. С разными совершенно устремлениями, с разными, так сказать. Это будет худший вариант для развития Казахстана. Но я еще раз говорю, что пока есть Назарбаев, да, есть какой-то цементирующий момент. Да? Вот не будет, конечно, Назарбаева, как говорится, дай бог ему, правда, долгих лет жизни, не будет Назарбаева, центра бежной тенденции резко усилится. Резко усилится, потому что у каждой зоны Казахстана есть свои экономические интересы. Есть действительно нефтяной Казахстан, который кормит, ну, 60% бюджета страны. Есть юг со своими интересами. Есть, в общем-то, не очень богатый северо-запад и запад.
Вопрос Мирхату Шерифджану. Каковы официальные цифры поддержки населением правящего режима вот по последним выборам?
Ну, мне кажется, выборы, вот то, что официальные, значит, данные, они соответствуют действительности. В принципе, в Казахстане не как в 90-е народу есть что терять в основном. Есть средний класс, если сравнивать с другими центральноазиатскими государствами. Гастарбайтеры, то есть вот, мигранты рабочие, едут не только в Россию, но и в Казахстан. И в Казахстане им гораздо легче, потому что нет нападений со стороны скинхедов, нет вот второспортности такой, язык похож, в принципе, нет дискриминации по национальному признаку, так скажем. Поэтому они, вот узбеки, таджики, киргизы, работающие в Казахстане, они себя там прекрасно чувствуют. Но это показатель, что в Казахстане экономически все гораздо лучше, чем в остальных странах Центральной Азии. И народ, вот избиратели, они в принципе, им нужен вот человек, который гарантирует ту стабильность, которая у них есть. Но почему вот ситуация сейчас резко изменилась? Дело в том, что это уже второй раз, если не третий, вопрос о земле, вопрос приватизации земли. Вот это вот та грабля, на которую наступили власти. Здесь народ мобилизуется, здесь нет никаких радикалов, здесь идет традиционно совершенно другое. Здесь, вот помните, в середине 90-х, когда столицу перевезли из Астаны, из Алматы в Астану, даже был анекдот. Вот Назарбаев с женой просыпается, значит, в отеле, а Назарбаев выглядывает в окно и говорит: «Боже мой, они уже Алатайские горы продали». А жена ему говорит: «Да ты забыл, что ли, мы в новой столице, в Астане, вот, в степи». Вот. Я к чему говорю? Народ не доверяет элите, а элита у нас это политики и семьи, которые кормятся вокруг этих политиков, в том числе семья Назарбаева. И вот этот закон о приватизации земли ставит вопрос, кто ее приватизирует, кому останется земля завтра. Те коррумпированные чиновники, которые действительно коррумпированные, все это знают. Вот. Или все-таки это будет поделено честно. И будут равные условия у простого фермера, который сможет докупить на тендере. И как тендеры работают в Казахстане, тоже все знают. Вот. Поэтому вот этот вопрос о земле, это был такой сильный момент, который в принципе, вот если бы сейчас были выборы, то ситуация была бы другая совершенно. Понимаете? Ну что симпатии избирателей, они меняются очень сильно и быстро. А вот с этим арестом, особенно там известного барда арестовали, который чуть ли не Высоцкий казахский, да, там Есендай, он сейчас сидит там, ему грозит 7 лет. Вот это вот может вызвать большие проблемы в Казахстане. Именно народную волну может вызвать. Понимаете? А вот землю не трогали. Все остальное воровали, а остальное не трогайте землю. Земля – это святое. Земля – это святое. Вот тут вот вопрос, в котором был просчет со стороны Назарбаева и ниже с ним. Спасибо. Поэтому вот эта ситуация, я допускаю, я хочу верить в то, что вот то, что случилось в Актобе, это случилось, как это было. Причем это я не согласен с тем, что это первый раз. И в Алмате, и в Атрау, перестрелки с летальным исходом, когда участвовали несколько человек, несколько десятков человек, это было. Просто вот сейчас в Актобе это произошло как раз в тот момент, когда народ уже на таком нервном срыве. когда прошли эти многотысячные протесты, когда огромное количество уважаемых людей.
Да-да, Григорий Павлович, вам слово.
Да, вопрос вот по земле не такой простой и однозначный, как кажется. Ведь, как там говорят, всю землю продают китайцам. Если китайцы купят землю, возьмут в аренду и так далее, будут вести на ней какую-то хозяйственную деятельность, что-то выращивать, тогда фактически Китай будет вынужден опосредованно или даже напрямую защищать Казахстан, если брызнет вот такого рода радикализм. Я думаю, что сейчас китайское руководство очень внимательно изучает то, что происходит буквально на китайском пороге. А когда это происходило в каких-то странах Африки, где китайцы тоже имели какие-то свои доли в местной экономике, в Южной Америке, там можно было, вот в частности в Африке, можно было частично подвинуть Китай. Потому что Китай в основном действует в экономике, у него нет таких подходов, ну, достаточно жестких, какие наблюдались со стороны Советского Союза. Но когда это будет происходить на его границах, Китай сделает соответствующие политические выводы. И может быть в таком случае, в такой ситуации, Китай пойдет на то, чтобы прикрыть и казахов в том числе. Но не только этнических казахов, а всю Центральную Азию. Поэтому вопрос не такой простой.
А как вы считаете, велико ли значение китайского фактора, Андрей Иванович?
Во-первых, очень велико. Потому что значительная часть казахской элиты, она ориентируется на Китай. Не на Россию и не на Америку. Она ориентируется на Китай. Многие, в том числе часть членов кабинета, они, в общем, прошли китайскую школу и так далее и тому подобное. И я вот хотел бы обратить внимание на то, что Григорий отмечал, да? Проблема заключается в том, дестабилизируя Казахстан, мы закрываем китайский проект «Шелкового пути». Если Казахстан перейдет в состояние нестабильности и, не дай бог, развала, то огромный китайский план, который стоит сотни миллиардов долларов, выстраивание «Шелкового пути» пойдет в никуда. И вот это очень опасно. С этой точки зрения я совершенно согласен в том, что руководство сейчас будет гораздо больше болеть голова у Казахстана. Потому что без Казахстана выстроить в долгосрочном особенно плане, я не говорю завтра, послезавтра, а в долгосрочном плане, устойчивый шелковый путь невозможно.
А как вы считаете, почему вот памятные события в Жанаозене не привели к революции?
Все развивается постепенно, последовательно. Мы видим, например, вот тоже можно для иллюстрации Армению взять, там убийство нашим российским военнослужащим, семьи в Гюмри, потом проблемы с тарифами, электроэнергия, потом оппозиция начинает активизироваться, потом Карабах взорвался. И до сих пор ситуация не решена, и уже там антироссийские настроения появляются. То есть, казалось бы, начиналось с чего-то, не имеющего никакого отношения к политике, тем более к геополитике, чистая какая-то уголовщина. Тем не менее, вот это все начинает цепляться друг за друга, не решаются вопросы так, как должны решаться, и в итоге приводят к каким-то страшным последствиям. Ту же самую примерно цепочку со своей спецификой, да, я тоже согласен, мы здесь, по-моему, уже об этом говорили, это не первый раз Андрей Владимирович об этом говорил. Это не первое. Но в таком виде, в таком формате, в таком дерзком, наглом, демонстративном пробивали автобусом воинскую часть, это впервые. И мы можем вот взять там начальный какой-то период, в каком виде это было, там какие-то жалкие протесты, кто-то там недовольство в сети выражал, и то, во что это вылилось сейчас. И мы должны сделать вывод, просто глядя на эту тенденцию. Также мы должны вспомнить, что в Советском Союзе волнения начинались именно с Казахстана. Там были еще крымские татары, но именно с Казахстана, когда, по-моему, Колбина туда назначили, русского назначили, первые волнения, вот если в этой цепи брать распады СССР, это не Карабах, это Казахстан и крымские татары.
Журналист Даниил Кислов. Да, угу. Скоро подключится. Мерхат, установили связь с вами. Почему вот события в Жанаозене не привели к революции в свое время? Мы сейчас заспорили об этом.
Еще раз повторите.
Памятные события в Жанаозене. Почему они не получили развития, не привели к революции?
Так потому что это ведь не отрава, это очень маленький поселок. Там ведь нефтяной поселок, и там практически не было никакой связи с ними. Люди в течение полугода, даже больше, требовали свою зарплату и повышение зарплат нефтяники. И возмущались тем, что китайские работники получают больше в разы. Ну и закончилось это известно чем. Вот тоже казалось, вот говорите впервые, в наглую там, и так далее, но вот когда расстреливают более 16 человек, и никаких там каких-то выводов не делается, а просто те же самые люди, которые протестовали и товарищей похоронили, и они же были и осуждены. Вот. Ну, конечно, там осудили 5 полицейских, по-моему, которые были слишком жестоки, но до сих пор непонятно, кто дал команду стрелять, кто ответственен за это. Конечно, это Жаножень, это была первая такая весточка, такая ласточка, которая угроза стабильности Казахстана. Тем более, это нефть, это нефтяники. Поэтому, конечно, повышать зарплату им не стали, а просто разогнали и сделали это. Самое интересное, что сделали это 16 декабря, в День независимости Казахстана. И, кстати, вот эти вот события, о которых вы упомянули, когда Путина ошибочно, кстати, я считаю, назначили руководить Казахстаном, это ошибочно не потому, что у меня какие-то есть претензии, а то, что надо было понимать, что это, к чему это может привести. Вот. И это как раз было тоже 16 декабря, 17 декабря 1986 года. Вот. И сейчас уже в народе вот эти декабрьские события.
Андрей Владимирович, как вы считаете, по каким сценариям может пойти развитие событий?
Ну, есть несколько моментов. Первый момент, он заключается в том, как пройдет, действительно, как будет разрешиться вопрос земельной реформы, раз. Второе, насколько стабильным будет мировой рынок нефти, потому что Казахстан зависит от этого в огромной степени. И третье, то, что, о чем Григорий говорил, это, извините, если будут сделаны выводы или нет. Потому что самое худшее, что может произойти, если власти в Казахстане постараются просто замолчать и сказать, что это просто, ну, какое-то случайное единичное явление и так далее и тому подобное. Я еще раз говорю, что, конечно, очень многое зависит в целом от ситуации в Центральной Азии, которая очень нехорошая. И в данном случае не надо забывать о том, что у нас впереди 23-24 июня саммит СОС, юбилейный, 15 лет саммит СОС. Это тоже проблема, потому что СОС пока еще не сталкивался с кризисом в странах внутри него. А вот что такие организации, как СОС, ОДКБ будут делать, если ситуация в Казахстане пойдет по крайне негативному сценарию, это очень, очень большой вопрос, на который, опять же, многие и у нас в стране не хотят давать ответ, уходят в сторону, а это уже нужно делать. С моей точки зрения, самая главная проблема Казахстана на ближайшие годы – это проблема передачи власти следующему руководителю. Вот здесь это та самая болевая точка, на которой Казахстан может подскользнуться, как на банановой корке.
Может ли это событие вот ускорить поиск преемника, как вы считаете, Григорий?
Да, я думаю, что эти поиски уже давно идут. Более-менее определился, наверное, этот преемник или ряд преемников. Я не думаю, что это какая-то одна фигура может быть. И, скорее всего, это не те, на кого думает, там, о ком слагает легенды общественное мнение. Но в целом вот эта ситуация может как раз перетряхнуть вот этот набор фигур, ужесточаться в целом будет ситуация, ну, то есть и правоохранительные органы будут работать по-другому и так далее. Я думаю, что на выбор преемника эта ситуация повлияет в том числе, потому что еще до украинской войны, до ситуации с Крымом, все думали о том, что все теперь, ну, там, плюс-минус с какими-то мировыми экономическими кризисами, все будет более-менее развиваться. Сейчас ситуация полностью обратная, то есть она крайне негативная, с непредсказуемыми абсолютно последствиями. Поэтому все зависит от того, действительно, как будет передаваться эта власть, причем не только в Казахстане, об этом уже говорилось, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Но достаточно где-то брызнуть в одной стране вот этой ситуации, неточность какая-то, если появится, остальные этим будут пользоваться. Центральная Азия, это, ну, в этом плане очень опасный регион, и он до сих пор не тронут. Там ничего не тронуто, в отличие там от мифов с Степаном Бандерой. Басмаческий эпос огромный, абсолютно не тронут. Там до 40-х годов не могли уничтожить басмачей. Пока что все это лежит где-то там в запасниках политических.
Да, мы обязательно это будем обсуждать. А сейчас мы обсудили то, как спецслужбы Казахстана предотвратили попытку, якобы в кавычках, госпереворота в минувшие выходные. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».